эфире круглосуточно.
10:00. Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите «Сетивизор». Меня зовут Нателла Болтянская. Это программа «Концерт авторской песни». Он же «Домашник». У нас в гостях Вероника Долина. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, я вам должна сказать.
Спасибо.
И очень нежные идут вам сообщения. Вам пишут, что вы... Ну, такая эпоха. Правильная эпоха в жанре русского языка, литературы, этики, культуры. Вам ответственно это нести на своих плечах или в общем...
Да, в общем.
Понятно. Как вы живете, Вероника Аркадьевна?
Ну, так, стараюсь, как ремесленник, с трудностями и с радостями каких-то небольших форм реализации. Вот, стараюсь, как человек... приподнимая голову над водой, потому что очень, в общем, захлестывает рот и ноздри. Стараюсь, как зритель, впитывать впечатления от того сего. Вот. Ну, множество трудностей во всех этих своих стараниях испытываю, потому что мир прекрасного здесь, в нашей общей среде обитания, очень небрежно представлен. Я без этого, откровенно говоря, задыхаюсь. Я очень без этого трудно живу. Вот так.
А с чем это, на ваш взгляд, связано? С особенностью времен, с особенностью человеческого звания?
Ну, все на свете. В общем, я бы предпочла. Я бы с удовольствием все сгрузила на свой, к примеру, довольно взрослый возраст. Вот думаю, какая я стала противная и сварливая. И все. Я на самом деле очень многое приписываю себе. И беды в стране, и беды в городе, и происшествия.
Так, а что вы нам в стране устроили?
Да, многое. Не доглядела. За многим не доглядела.
Вот вы знаете, я очень часто слышу это словосочетание «не доглядели». Последний раз мне его в довольно приватной беседе высказала Людмила Улицкая. Адресуюсь к шестидесятникам. Но вы не шестидесятник, вы все-таки более позднее явление.
Ну, я то, что я есть, да.
Вот. Что же вы не доглядели-то? И что из этого получилось?
Ну, много. Ну, последнее, во всяком случае, все. Ну, я не знаю, это все сейчас очень тускло и практически тухло уже звучит. Мы измучились последними месяцами все, хотя бы капельку думающие и тем паче говорящие, поэтому мне не хочется. Эти 12-15 лет я совершенно измотав противника в боях. Но главный мой противник – это я сама. Мне многое безрадостно, мне очень тускло. Неэффективность моего бытования страшно повышается, эффективность очень падает, мне очень жаль. Ну, говорю же, и к тому же мне тоскливо, очень у меня мало прекрасного в жизни, вот.
Ну, вы знаете, я, с вашего позволения, отвечу вам вульгарным комплиментом. Только что пришло сообщение, что даже несмотря на то, что у вас мало прекрасного в жизни, у нас есть вы. И спасибо, что вы у нас есть.
Здорово. Это тоже...
Это ваша проблема.
Это важно не так. Это важная такая биосоставляющая моей жизни. Я очень завишу от своей публики. Полагаю, поболее, чем она от меня. Поболее. Я очень важным образом ею взращена и воспитана. Вот. И всем лучшим во мне-то я уж точно обязана своей публике, это уж точно. Так что как я что-то тут не начни критиковать или вообще бекать-мекать, ну, в критикующей манере, мне бы следовало и осекаться немедленно, потому что на самом деле здешние люди и здешние нравы меня взрастили, вот, и детям моим помогли произойти на свет, выучиться и даже какую-то внутреннюю независимость, как бесценный флакон внутри себя держать. Да, держать в живом состоянии, вот, довольно нерушимо.
Ну что ж, еще раз любим, ценим, дорогая Вероника Аркадьевна, пишите, читайте, пойте, ждем. Это сообщение.
Да. Ну да, я стараюсь, но много трудностей бывает. Вот зимой и летом летние трудности, зимой зимние.
Где можно в ближайшее время услышать вас живем.
Ну, это самое. Есть же наш сухой, как сухарик, родной наш глухарик, и он же есть же на Цветном моем с детства родном бульварчике, и все, и я там каждые две недельки тоже пою и распеваю, как могу, своей не колоссальной публике. А залы поболее, все в сущности накрылись. Ну, остается дружелюбный, конечно, Центральный дом литератора или еще там, ну, какая-то малость остается, но этих малостей уже так мало, или театр Камбуровой, вот 19 мая там я мелькнул мельком, бегу перед тем, как захлопнуть за собой двери этого сезона в начале лета. Ну вот, ну, мелькну. Но зала в сущности нет. Есть эти два места маленьких, так называемый «Альма-Матер» на Таганской площади и маленький наш достаточно родненький глухарик на Цветном. Ну и все, я каждые две недели там бум-бум-бум.
Но много народу ведь уехало в вашей публике.
Да понятия не имею, Нател. Ну, уехала, уехала. Я уж сама не маленькая. Я сама, понятно, где и как. Почему много уехала? Сколько уехала, столько, наверное, и осталось.
Ну, потому что сейчас уже, по-моему, Счетная палата даже приводит цифры, что, мол, уезжают мозги из России, нет?
Да, может, моя публика это не такие уж и мозги, может, это какие-нибудь печени или селезенки, что ли, там это. Я не уверена, что я такой вообще это мозгообразующий продукт. Я совершенно не уверена. Нет, в общем так, я просто очень жаль, но я существую довольно давно. И вышло так, что, конечно, моя публика поуезжала, но она же еще и наплодила себе подобных, а потом еще и следующих, и есть внуки моей первой публики, и они уже тоже в плодоносном возрасте. Ну, так что, нет, это так всех не всех тоже не уничтожишь.
Я помню, как вы однажды, случайно забежав к нам на «Эхо», похвастались рифмой дочки Аси, которая срифмовала «Мастера и Маргариту», и «Масло и Маргарин».
Нет, это Олег.
Это Олег был?
Да,
это я
да.
Перепутала, извините.
Олег у нас такой был всегда. Да, когда-то. Ну, потому что созвучие имеют симпатичные всякие смыслы. Я и сейчас очень все это ценю, да?
Ну, давайте, может быть, все-таки что-то, как это...
Да, все, немедленно поем.
Мы заговорились, дорогой Фагот.
Да. Все, немедленно берем это. Посмотрим, как у нас прозвучит. Тоже не знаю. Тоже не знаю. Нам надо, чтобы звучало красиво. Будет у нас красиво?
Будет. А звукорежиссер кивает через стекло.
А вдруг недостаточно? Я хочу быть немецкой старушкой, юркой, сохонькой, мышкой, нарожкой. Кофе с булочкой утречком ждут, а билетик на Вагнера тут. Я хочу быть французской старушкой, литераторшей, милой уброшкой. Пустоват, как обычно, фриго, но бокальчик Марго, ко-ко. Я хочу быть английской старушкой, не Шарлоттой Бронте, подружкой. У подружки веснущатый нос, а за пазухой едкий вопрос. Ни такой, ни сякой, ни этой я не стану. А ты не советуй, не могу, не могу, не хочу. Но свое-то уж я получу. У меня холодеют поджилки, в подмосковной останусь в могилке. Не такой я крутой материал, чтобы скинуть 500 одеял. Дописать до края страницы, добежать до ближайшей границы. Добежать-то еще добегу, ну а дальше-то что, не гу-гу. Я хочу быть немецкой старушкой, юркой, сухонькой, мышкой, наружкой. Кофе с булочкой утречком ждет и билетик на Зигфрида. Вот.
Потрясающе. Новая?
Ну, не очень. Не такие уж я прям сплошные россыпи.
А почему от руки вы не пользуетесь?
Мне так удобно. Нет, это все тоже есть. Все давно существует во всех видах. Вышло в книжках. Ну, мне удобно взаимодействовать. Я немножко... Ну, оно дышит, когда оно написано рукописно. Оно на меня смотрит, да. Мои поправки... смотрят на меня иногда мои чистовики-черновики. Бывает важно, бывает иногда что-то надумаешь по ходу дела, бывают небольшие новости в своей, ну, в своей не новой рифме находишь. Ну, тут есть какие-то обнаружения. Ну, люблю рукописное.
Хорошо, прекрасно, Старушка, просто замечательно. Только я слово одно там не поняла.
Какое?
Это, видимо, французское слово «фриго».
Фриго – это холодильник.
О, ну, извините, по-французски мы не понимаем. А Вероника Долина у нас в гостях. Я напомню, что вы нас слышите, вы нас видите с помощью сетевизора. К сожалению, у нас накрылись смс-сообщения, поэтому все, что вы пишете, я могу читать только из Твиттера. А, дорогая Вероника Аркадьевна, очень вас люблю. Как сегодняшний день происходит ваша книжная активность?
Ну, тоже немножко упало, потому что издательская жизнь, всякие виды жизни ко мне строги, ну, никогда не были уж очень там чрезмерно нежны, да. А сейчас снова какие-то строгости, и где-то в очень дружелюбном месте мне сказали, пока не принесешь новую и совершенно не тоненькую книжку, не будет с тобой разговора. Ну, вот же. А в другом месте тоже сказали, не знаю, как с тобой быть, может быть, а может быть и не быть. А в третьем месте тоже сказали, надо бы тебя издать красиво, да что-то как-то, вот недавно издавали тебя не очень красиво, может для тебя и это хорошо.
Вы знаете что, я тут как-то купила вашу книгу. Вон ту, которая у вас лежит, потолще которая.
Да.
Вот, у меня есть такая манера поддерживать производителя. Вот, и, честно говоря, мне хорошо с вашей книгой. Мне хорошо с вашими дисками. Я периодически, вы со мной все время катаетесь в машине, знаете. Причем у меня разные периоды бывают. Вот сейчас у меня период Жанны. Вот, и у вас как-то есть, как мне кажется, некое раздражение против того, что было написано там... 10, 15, 20 лет.
Нет, раздражения, конечно, нет.
Нет?
Нет. Это просто это не точное слово. Этого быть не может. Просто мы живем дальше, и все. И я. Помнишь, я в самом начале сказала: ну, оно плохое слово, можно его подменить чем-то, но я ремесленно отношусь к тому, что я делаю, и мне нужно, чтобы от себя самой мне очень нужно, чтобы у меня были новые стихи, чтобы у меня была новая продукция. А моя позапрошлогодняя, она мне не очень нужна. У меня нет в ней такой биопотребности. А раздражения нет. Почему?
Я все время вспоминаю вашу такую страшную фантазию. Вероника, шепча, Вероника, я последняя песня твоя. Потрясающая, очень страшная и очень хорошая вещь. Может, споете?
Нет, не спою.
Так, хорошо. Ну, у нас сегодня будет такая история. Дело в том, что я всегда оставляю за автором право отвергать всяческие заявки, в том числе мои. Поэтому я буду о чем-то просить Веронику, она будет делать то, что она считает нужным. Не возражаете?
В основном, да. Да я так привыкла, на самом деле. Лучше мне даже ни о чем не просить, или как-то очень это все иносказательно, да. Или мы в неправильный такой будем... Ну, такой вялой конфронтации, это неправильно. Будем кооперироваться.
Будем кооперироваться.
Ну вот, я что-то поновее, наверное, буду петь, насколько возможно, потому что старое немыслимо. Понимаешь, я не могу даже сделать такое лицо, которое было тогда. Мне было 20 лет, когда я это «Вероника кричат, Вероника» написала. Я буквально помню ситуацию. Я на даче сидела, что-то шлёп-шлёп по гитаре, и я внутри себя эти «Вероника кричат, Вероника» вот как последние строчки услышала. И как-то даже... Ну, возбудилась таким горьким образом, со мной бывает. Вот, думаю, вот сложилось в эти пару слов, да притом с помощью просто моего имени сложилось то, что я хотела сказать. Ну, это бывает иногда. Это было давно. Это неправильно сейчас петь.
Тогда пойте что-нибудь еще.
между зрением и слухом. Там натянут голос мой, между башней и стеной, между миром и войной, между сахаром и солью. Между болью и виной, между маленьких и взрослых, там берется голос мой, там прозрачные и тихие, чутко спят мои стихи, их никто будить не должен, они слепы и глухи. Как младенцы-короли, как котята всей земли. Если б мы их разбудили, мы б уже уснуть могли. Между небом и землей, между летом и зимой, между зрением и слухом, там натянут голос мой.
Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» Вероника Долина. Работает у нас на прием сообщений только Твиттер, поэтому, пожалуйста. Вот. А знаете, я почему-то вспомнила сейчас, много лет назад я однажды к вам пришла в гости. Угу. И у вас тогда был замечательный совершенно собак Гоша, который в процессе нашего разговора был не то чтобы выгнан, но вы его вежливо попросили выйти, а потом ему надоело быть в отрыве от коллектива. Он вышиб стеклянную дверь и вошел.
Ну, как это вышиб?
Ну, так вышиб. Большая собака-то была. Вот
нет,
этот бобтейл.
Собак, которые мне вышибают двери, мне еще пока не было.
Ну, во всяком случае, он это сделал очень...
Резко открыл, что
очень
ли?
Очень резко открыл. Вот. Я перепугалась, а вы сказали, ну, подумаешь. И тут же сказали, как он слопал ваш читательский билет Союза литераторов. Это был он?
Писательский, не читательский.
Членский, простите.
Чукча ровно писатель.
Чукча ровно наоборот. А... Дорогая Вероника, это вопрос, присланный с помощью Твиттера. Навевает ли, наводит ли вас на какие-то творческие мысли современная политическая обстановка? Ну, если бы этого вопроса не было, его бы надо было придумать.
Так, слушайте, надо что-то придумать с этим. Не мне, а всем. Надо вообще какие-то уходы.
Уходы от
всего от... этого, да. Ну, это какой-то ужас. Я не знаю, что с этим делать. Я сама совершенно, конечно, внутри, но нам необходимо какие-то выходы из этого положения изобрести. Не знаю я, как они должны выглядеть. Эти выходы. Ужасно. Не знаю, что с этим делать. Понимаете, это не вербализуется, не поэтизируется. Выхода нет. Мы просто такие дюймовочки, которые, ну, которые там в подземелье у старой мыши тихенько, да. И еще не факт, что ласточка очнется, а старый крот явно сватается.
Угу.
Ну, не знаю, ей-богу, что делать в этом дюймовочном виде-то. Ну, что же делать? Ласточка совершенно непонятно, придет ли в себя.
Кто у нас ласточка?
Зимовать, вообще? Да. Ну, да, непонятно. Ситуация могла бы как-то... Вообще, диалектически могла бы. Нас учили, что перемены в жизни бывают. Но, по-моему, на нашу житуху может их не хватить.
Угу.
По-моему, значит так, если тут жить, то, видимо, надо будет приспосабливаться.
Угу.
Надо будет, надо будет. Но мы посмотрим еще, как мы будем приспосабливаться. Не то чтобы всем сердцем. Не обещаю.
Ну, по крайней мере,
не
шкуркой.
Настолько у меня большое сердце.
Шкуркой. Больше-то нечем.
Шкуркой тоже не знаю. Не, я вообще очень шероховатая. Да нет, тут есть одно лекарство от этой любви.
Уйти в себя?
Всеобщей. Нет. Тут есть... Сейчас такое колоссальное равнодушие людей друг к другу,
угу.
что, возможно, уйму людей оно некоторым образом выручит.
Угу.
Такая тотальная зима расстелилась. Может, она как-то и убережет. Тут нет сейчас такого, мое понимание этого дела. Нет массового психоза, вот, и даже наша клиническая, практически наша и вполне клиническая ненависть друг к другу сейчас приглохла в состоянии вот этой подземности, подземельности. Посмотрим.
Говорил один премудрый старый цадик, найдется господин, порушит ваш дед садик, готовьтесь, детвора, к уроку страху горю нас гонит со двора. Значит, едем к морю. Мне говорил один сухой чудак ученый, найдется господин не слишком утонченный. Не знаю, как зовут, не щурится, не плачет. На весь ваш Голливуд в коробочку прячет. Мне говорил один артист малоизвестный, найдется господин в костюмной тройке тесной, широкий воротник, следы перстней кастетов. Ах да, он выпускник тех университетов, где юноша готов скакать себе галопом поверх чужих голов, с притопом и прихлопом. На нем людская кровь, а обувь не людская, и светленькая бровь, округлая такая. Мне говорил один премудрый старый цадик, найдется господин, порушит ваш детсадик, готовьтесь, детвора, к уроку страху горю нас гонят со двора. Так значит, едем к морю.
Боже мой, какой простой рецепт. Нас гонят со двора, так значит, едем к морю. Замечательно совершенно. Вероника Долина у нас в гостях. А, дорогая Вероника Аркадьевна, это я читаю Твиттер. А скажите, пожалуйста, вы счастливы?
Я не очень с этим словом дружу. Ну, так, в общем, я ничего. Какие-то степени удовлетворения есть у меня. Ну, ощущение счастья... Что мы под этим понимаем? Полноценность, что ли, такой? Ежеминутной нету, ежечасной тоже. Ну, несколько раз в году навещает меня небольшое такое чувство полноценности. Ну,
вы легко пишущий человек?
Да, я очень легко пишу. Я легко пишу и дисциплинированно тоже.
То есть вот средняя без строчки, как у Юрия Карловича.
Ну, да, я себе диктую. Ну, нет, бывают дни без, но лучше писать.
А скажите, пожалуйста, вот какие-то вещи становятся песнями, какие-то не становятся,
ну,
чем это зависит?
Бывает. Нет, лучше писать с музыкой. Это эффективнее. Это плавучесть стихам, некоторая сообщается, летучесть, жизнеспособность у них другая, эффективность, наконец. Снабженный небольшой музыкой по тому вот старинному допотопнейшему рецепту, по которому в старом средневековье сооружали, ну вот, стихотворение подчас делается очень действенным, до неправдоподобия. Угу. Очень, очень, очень.
Вот я не прошу, я так намекаю на одно из стихотворений, которое вы нашли даже у себя.
Я нашла где-то, да. Хорошо бы, чтобы я его нашла снова, правда, да.
Вот, ну, это мне обязательно сделать, ну, прямо сию секунду, но просто, знаете, как вот возникает ли... Я так понимаю, что оно было написано не потому, что было надо, а потому, что вам так захотелось.
Да, я просто затасковала, со мной бывает, и я думаю, никто... Бедный ты, бедный, подумала я, никто же стихов-то, наверное, не напишет тебе. И это случилось, когда нас покинул Егор Гайдар, который вот просто, ну просто широко объявленный уже просто всенародный был какой-то нелюбимец как бы общий, ну просто не пойми что, а что, ну почему, ну так тоже неправильно. Ну, совершенно неправильно. Да, к тому же я не потребитель сайта «Одноклассники», я подлинный, реальный одноклассник Егора Гайдара.
Uh-huh.
Ну вот, и вот его раз и нету, и так внезапно, и все-таки мы же еще очень, мы совершенно не глубокие старцы. И... Ну, я так разнервничалась и разревновалась как-то, думаю, боже мой, сейчас посыпется в его адрес совсем не то, что, а стихов никто не напишет. Взяла да написала. Ну, ясное дело, мы не встречались так бытово, как, возможно, бывает с одноклассниками, но странные у нас были и примечательные встречи тоже. Ну, вот, пожалуй, такое стихотворение. Толстый мальчик за соседней партой. Был ли он вообще Буонапартой? Но он был непрост, такой серьезный, неуклюжий губошлепец грозный. Школа умирала, обмирала, папа в чине контр-адмирала. Шел по школе, шел посередине, ордена светились на мундире. Ах, как эти сказки были любы! Папа-адмирал приехал с Кубы. Что мы там на Кубе не видали в том году, в том маленьком скандале? Толстый мальчик, не особо близкий, мы с тобой плетемся на английский. Да, вздыхаем, но почти не ропщим. Не английский станет нашим общим. Я была отличником в ту пору. Я отличник, видели умору. Я читала книжки полной мерой. И вообще, меня там звали Верой. Мальчик мешковат, глядит с укором. Мальчика у нас зовут Егором. Вот мы на Ваганькове чуть живы. Все в депо идут локомотивы. Вот с Булатом поезд отъезжает, наш отряд Булата провожает. Ничего друг другу не сказали, обнялись, как будто на вокзале. Толстый мальчик, господи мой боже, вот уже до нас дошло похоже. В 56-м с чумой, с холерой, а вообще меня там звали Верой.
Такой стиш. Я напомню, что у нас, да, в гостях Вероника Дулина. Кстати говоря, Егор Тимурович был большим поклонником вашего творчества.
Ну, а чё бы?
А чё бы?
В конце концов.
Да, там даже не знаю, что сказать. Замечательные стихи, спасибо вам. И продолжайте.
Да, пойдем дальше. Пойдем-ка мы дальше, пожалуй. Судьбой, так и судьба с тобой. Внимательнее смотри, отбери стихи, отопри духи, это все у тебя внутри. Как ты к судьбе, так и она к тебе.
Судьба большой либерал, любопытней гадалки, хитрей КГБ. Знает, что ты за минерал. Заводи часы, заливай бензин, не обманывай календарь, ни бездельник, ни бездарь, вообразим. Виноградарь, бабкин янтарь. Как ты к судьбе, так и судьба к тебе. Чистый лист, сухие глаза. Если ты пожелаешь сказать, исцелись, говори. Она только за. Покажи пример. Приходи домой. Только засветло до метро. Лишь под утро светится, милый мой. Церебральное серебро. Как ты с судьбой, так и она с тобой. Внимательнее смотри, отвинти духи, отпусти стихи. Это все у тебя внутри.
Церебральное серебро. Ух.
Да не акцентируй так.
Ну, мне нравится.
Простое дело.
Ну, мне нравится.
Ну, оно же так слышится. Так
потом,
каждый
ну,
может.
Вы же знаете, вы уже 20 лет как знаете, что я ваша поклонница. И помимо вот общего счастья, еще есть такие маленькие драгоценности внутри. Я же, будет смешно, если я буду говорить об этом компакт-диску, который играет у меня в машине, правда? А тут у меня есть непревзойденная возможность сказать это автору, который тут же так вяло огрызнется на меня.
Да я не очень, как ты понимаешь.
Да, вы не очень сегодня, вы сегодня нежны.
У меня с собой просто.
Давайте.
Забыл меня давно мой молодой человек. К тому же он стал все равно немолодой человек. Я тут увидела его, было в одном кино. Он говорил, нам в нашем возрасте уже не дано. Когда-то правда же он был мой молодой человек. Да он давно меня забыл, мой молодой человек. Но все ж хотя бы не убил, а мог бы и убить. А что такого, что забыл, каждый может забыть. А я вот туго забываю то, что было давно, и плохо-глухо заживаю, и мне не все равно. Нет, что недавно было, да и был пустячок. Я как-то сразу же забыла, жил да умер червячок. А вот уж то, что с нами было давно-предавно, я ничего не забыла, ничего не все равно. К примеру, жил да был, и почему не забыл? Спасибо, что не убил, а мог бы и убить.
У нас в гостях Вероника Долина. Прям такой медицинский диагноз.
Тут такая дюймовочка, которая не разбудила ласточку.
Мы опять к ней возвращаемся. Вы про нее сказку-то написали?
Нет. Эту сказку написал совершенно
другой. Этого парня я знаю.
Другой дядюшка. Нет.
Ну, знаете, ведь это же очень модный жанр ремейка классических сказок. Вот Золушку очень любит.
Сказка образования?
Так сказать, возвратить народу?
Не знаю. Да не, я другими вещами занимаюсь. Нет, нет, нет. Насчет сказок я вообще не очень крупный, но маленький специалист. Но по другим я делам-то. Я по другим немного могу. Немного Давайте. Могу. Ну, это вот я сейчас расскажу, покажу, пожалуй, что. Я тираню свою публику, если допустить, что она там тоже у нас где-то сегодня во мгле.
Да, она у нас вполне
сидит. Может, даже полулежит. Вот. Потираним немного тоже. Значит, дело было так. Ну, я очень сказколюбива, я всю жизнь от чего-то. Я думаю, таких людей очень много. Вот. Это все неспроста. Все будьте как дети, только детские книжки читать. Мандельштамовские. Это все неспроста. В этом очень много защиты хрупким людям. Хрупких людей очень много. Очень много. Их значительно больше, чем кажется. Вот так выходишь на улицу, и будто бы все такие толстокожие, в толстых пальто и с поднятыми воротниками. Это же ужасное заблуждение. На самом деле все же страшно нежные. И я без кривой улыбки говорю об этом, а очень простосердечно. Люди очень хрупкие. Ну, понятное дело, в детстве они немного хрупче, чем потом. Да. Потом они вынуждены некую скорлупу, какое-то хитиновое покрытие нарастить. Ну да, но сказки, сказки, сказки. В общем так, 2 года назад. Я, войдя окончательно во взрослое состояние, в сущности, такое уже патентованное взрослое состояние, ну, уже будучи, видимо, в сущности, уже 6 внуков бабушкой, может быть. Ну, или на подходе что-то там было. Значит, решила, что все, будем патентовать взрослость, займемся очень старыми вещами. Очень старыми, отложенными надолго. Ну, почти на всю жизнь. И ринулась в такую область, как невероятно старые французские стихи на очень старом, таком почти мифическом старофранцузском языке. В общем, я перевела такую поэтессу 12 века по имени Мария Французская. Вышло так по какому-то стечению обстоятельств, по моей вот небольшой франкофонии, франкомании, франкофилии, что я эти стихи узнала очень рано, может быть, фрагментарно, но мне было достаточно. Ее фрагменты Тристана и Изольды, ее кусочки там, другой сказки, очень мало всего это было переведено, очень-очень мало. Там волшебное слово «бесклавре» я услышала. Да что ж такое, думаю, я с этим словом долго жила. Я всю свою взрослую жизнь я жила в заблуждении, что 12 знаменитых повестей Марии Французской, поэтессы старинной, все переведены. Потому что, ну, мы же все знаем, это же наша гордость, какой у нас чудесный цех перевода, какие у нас любезные сердцу, ну, все на свете, чудесные имена, и пусть даже нас уже покинули подразделение переводчиков, а зато переводчики подрастили себе смену, в отличие от многих разных других цехов. Да, ремесло – такая вещь, оказывается, можно даже передавать каким-то образом, вероятно, можно. Ну, в общем, мне никто, конечно, ничего не передавал, и никакой я в этой области не ремесленник. Я ринулась в эти стихи 12 века, они у меня были запасены очень давно, свои там, ну, не знаю, 15-20 лет назад куплены, давно прочитаны. Вижу, перевода-то и нет. Ну, все, взялась и перевела. Читаю. Значит, это 12 стихотворных сказок, ну, далекого, очень отдаленного цивилизационно от нас времени. Это задолго до Шекспира. Но если их все осиливаешь, особенно очень сильно пропускаешь через себя, то уймище вещей встает на места. Географических, исторических, этимологических, фонетических. Ну, огромное количество. Огромное, да. В общем, оказался такой краеугольный человек. Это самая Мария Французская. Она была, по легенде, ну, что-то вроде, не знаю, чуть ли не гувернантка, или, может быть, даже такой лиц-секретарь при дворе Альеноры Квитанской. Да.
Она была очень, очень почтенна, очень читаема и очень тиражируема в свое время. И на всех языках о ней есть уйма литературы, диссертации, всего на свете, и переводы. Ну, по-русски почти ничего, прошу прощения. Теперь так, читаю пролог, а потом одну сказку, если Бог даст. Пролог к таким 12 сказкам. Уж если дал Господь таланта и ума, не стоит избегать ни чтения, ни письма. Увидел, записал. И смотришь, семена уже взошли, цветут, прошли сквозь времена. Услышал, повтори. А тот, кто рядом был, не слышал ничего. Что помнил, все забыл. А ты-то видел знак. Луч солнца, например. Вергилий делал так, и старенький Гомер. Для тех, кто слаб умом, приходится творить. Им надобно сказать и трижды повторить, и ключик повернуть в заржавленном замке, чтоб звякнул бубенец на самом языке. Взяла, перевела. Я все на тот язык, который вам знаком, и всяк к нему привык. Пусть многие брались, иных давно уж нет. Слова еще нашлись, да потеряли цвет. И вот я принялась за сказочки в стихах, чтоб не перевелась история в веках, чтоб шел за ночью день, чтоб миром Бог владел, чтоб знала место тень, а демон свой предел. Нет в мире короля, которому смогу все песни перепеть, что в сердце берегу. А если уж найду мужчину без грехов, тотчас ему отдам тетрадь своих стихов. Кому ж не дал Господь таланты и ума, пусть избегает хоть и чтения, и письма. Вот такое вот назидание небольшое. Но она какая-то чудесная. Она совершенный поэт, нету там никаких наседаний, ничего такого нету. Это просто сказки по мотивам старинных бретонских преданий, которые она, судя по всему, тоже брала из старинных, ну уж не знаю, библиотек, что ли, того времени, скрипториев, да, и переводила с латыни. С латыни. Она не фольклорист, она не бродила по селам, записывая за, значит, бабушками бретонскими. Ну, по легенде, нет. Нет-нет. Придворная давай. Была такая. Так, ну, на что мы программируемся? Мы это самое... Есть ли у нас силы? А?
7 минут до перерыва на новости.
Ах так? Так, не очень короткая сказка. Смутно нам знакомая. Но смутно. Ну, в общем... Кое-каким золотым петушком веет. Да я думаю, что Александр Сергеевич Пушкин очень даже это все веяло прямо из первоисточника. Хотя я не нашла. Я не нашла того, что он с этим был знаком. Ланваль. Я расскажу вам странный эпизод, который мне покоя не дает. И прям, и честен справился с бедой. Ланваль, бретонский рыцарь молодой. Итак, это было в Артуровы времена, когда то там, то тут вспыхивала война. Шотландия, пикты, противников не перебрать, и с ними сражалась вся конница, вся королевская рать. На троицу, как обычно, король наш в Карлайль пришел. С ним его граф и барон, и весь его круглый стол. Король раздает им щедрые невиданные дары всем, кроме Ланваля рыцаря, забытого до поры. Никто о Ланвалевом мужестве словом не помянул. Никто в круговом содружестве сказать о нем не дерзнул. Может, каждый завидовал юности, например, а может, никто и не видывал поистине скромных манер. По своему рождению он равен был королю, но знатное происхождение на деле равнялось нулю, поскольку за время бойцовское денег он не считал и все наследство отцовское попросту промотал. Король был известен щедростью, много раз дал добра, а Ланваль щеголял своей бедностью ни золота, ни серебра. Всяк при дворе донашивал то, что король носил, а Ланваль ничего не спрашивал и ни о чем не просил. Плыл себе будто на облаке, хоть жизнь не была проста, чужеземец из дальней области, в сущности сирота». Однажды утром, без повода, уздечку свернув клубком, выбрался он из города и едет себе верхом. Овод назойливо кружится, речка рядом течет, и рыцарь почти что с ужасом думает на свой счет. Про юность свою неумную, что тратилась так легко, и про смерть подругу бесшумную, что ходит недалеко. Нет ни удачи, ни денежек, обидеть может любой. Как вдруг двух прекраснейших девушек он видит перед собой. Их плечи дивно покатые, их лица чудно добры. У них неземные, богатые, неслыханные дары. Одна с тонкой чашей редкую, с утяжеленным дном, другая с темной салфеткою, вышитым полотном. Во сне можно видеть разное, хоть несколько раз подряд. Они подходят и празднично, торжественно говорят: «Ланваль, не по назначению ты тут на краю земли. От имени и по поручению мы за тобой пришли. Мы поведем тебя, видишь ли, к царице ночи и дня. Видите, наш рыцарь выдохнул и позабыл про коня. Нигде и никем не виданы сокровища этих мест. Богатство Семирамидины, шкатулочка для невест. Когда-то к Цезарю Августу входили мы со двора, так там были просто-напросто конюшня и конура. Палаточка тонкостенная, подкладочка на меху, и птица сидит бесценная, орел золотой наверху. Куда же ты, рыцарь, денешься от этих стрел и ножей? Внутри чудесная девушка, лилии роз свежей, под нею такие простыни, кружево и шитье, а сама в рубашечке простенькой, будто и без нее. Впрочем, и это обманчиво, накинуто без помех, на ней пурпурная мантия и горностаевый мех. Подходит Ланваль безропотный, а девушка говорит: «Мой рыцарь, мой друг неопытный, сердце мое горит. Я дам тебе много счастья и сделаю королем, если ты примешь участие в заговоре моем. Один ты меня достоин, мертвый или живой?» И тихо ответил воин: «Бери меня, весь я твой. Не надо меха и шелка и всех дорогих камней. Ты повтори мне только, зачем ты пришла ко мне. Я все для тебя оставил, жизнь свою из меня. Диктуй, сколько хочешь правил, но только возьми меня. Невероятный случай, волшебница и простачок. Я слышала, что ты лучший, так вот тебе сундучок. Магический, многоразовый, хозяйке твоей подстать. Ни в чем себе не отказывай, Ланваль, сколько хочешь трать. Там столько, сколько понадобится золота и серебра. Ты будешь дарить и радоваться, ты сделаешь много добра. Но здесь же, у изголовья, пока ты в любовном дыму, послушай еще условия. Не говори никому. Как только кто-нибудь вызнает обо мне, случится беда. И больше уж нам не выпадет увидеться никогда. Ты понял условие тайное? Ты в мой зрачок заглянул? Я понял, моя хрустальная». И рыцарь тихо уснул. Проснулся и едет к городу. Полным-полны сундуки. Теперь о фамильной гордости вспомнить ему с руки. Ланваль раздает, как нравится. Направо, налево, вширь. Нет тех, кому не достанется. Солдат, поэт, монастырь. Оставим сторону внешнюю. Внутри наш Ланваль пылал, но видел подругу нежную столько, сколько желал. Я думаю, вам она нравится, хоть и смущает меня. Могущественная красавица, царица ночи и дня. А вскоре случился праздник в том же самом году. И рыцари все собрались в старом тенистом саду и вспомнили, как бывали все вместе в часы невзгод. И тотчас же о Ланвале, забытом на целый год. Гавен говорит о Витязе: «Да он будет только рад!» Ивен говорит: «Зовите же, он рыцарь, и он наш брат!» И вновь и вновь о Ланвале, живущем в своей глуши, как будто и не предавали простецкой его души. Сдержанно и деловито глядит королева в окно. А там проезжает свита, рыцарское звено. Давно уж не раздавали им даров дорогих, забыли все о Ланвале, забыли и о других. Выходят знатные дамы, готовые полюбить, а также их знатные мамы под флагами, может быть. Ланваль почти что в испуге, в сторонку отъехал скорее, он думает лишь о подруге, о милой подруге своей, но грозная королева ему преграждает путь. «Ланваль, не смотри налево, направо, а тут побудь. С тех пор, что я вижу снова тебя за нашим столом, я и полюбить готова, хоть прямо тут за углом. Давно служу королева я моему королю. Я вызову бурю гнева, но я скажу: не люблю. Я никакой не предатель, и я не совсем простак, и помилуй меня, создатель. Если что-то я сделал не так, дама сказала, понятно, всех вас не устеречь. Не то чтоб было приятно мне слышать такую речь, но и другую песню знаю я на твой счет. Мол, дамы неинтересны, а к рыцарям то влечет. Не знаю, где вы там были, даже гадать боюсь, но, видимо, вы забыли немилости горький вкус. Сударыня, я не стану рассказывать весь сюжет. Я видел разные страны, каких и на карте нет. Я верил в святую деву, не бросит она меня, и я нашел королеву, королеву ночи и дня».
Хотите сказать?
Сделаю паузу.
Потрясающе просто. Спасибо вам большое. Я напомню, что в прямом эфире «Эхо Москвы» Вероника Долина, а сказка о Ланвале будет продолжена после новостей в эфире «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Извините, Вероника Аркадьевна, бывают такие вещи
Всё
в прямом
хорошо.
Эфире. Продолжаем мы. Итак, я нашел королеву.
Ну да. Я верил в святую деву, не бросит она меня. Я нашел королеву, королеву ночи и дня. Она, как птица, прекрасна, и детская в ней душа, и любит она так страстно, как вам не любить госпожа. Пристыженная уходит королева в свой дальний покой, и ярость ее находит выход себе такой. Мой друг, говорит она мужу, кто он такой, ваш Ланваль? А если я обнаружу, что он тайной шайки главарь? Он вас и меня не в защите бесчестит на каждом шагу. Могу я просить о защите? Мне кажется, что могу. Яростным криком боли король отвечал жене. Немыслимо, чтобы роли менялись в этой стране. Что этот Ланваль думал, изгнанник, пустой юнец? Да я только свечку за... И будет ему конь. Меж тем Ланваль опечален, облит потоками лжи. Идет Анфиладой спален, но нет его госпожи. Будто бы только что видел, позвал и вновь повторил. Неужто же тайну я выдал, лишнее наговорил? Да нет нигде ее, даже следов ее нет, поверь. Но тут королевские стражи стучат в дубовую дверь. Ланваль ко двору доставлен, чиста его простота, вердит короля предъявлен, измена, ложь, клевета. И если чести лишенный не оправдается он, то будет как прокаженный, изгнан и заклеймен. Все были против Ланваля. Измена, ложь, клевета. 3 дня ему не давали ни сердца открыть, ни рта. А кто ему был свидетель? Кто клал на уста печать? Ведь истинный добродетель умеет только молчать. 3 дня продолжалась мука. 3 дня эта пытка шла, а ведь это был рыцарь круга, артуровского стола. Допрашивали сурово, к груди приставив кинжал, а он отвечал им снова: «Государыню не обижал». И видят рыцари круга, едва ли он обманул. «Так кто же твоя подруга, которую ты помянул? Быть может, она сумеет сказать за тебя словцо? Быть может, она имеет душу, тело, лицо?» И тут совершилось чудо. Оно сошло, господа, мы плохо знаем откуда, но вот что было тогда. По улочке узкой длинной 2 юные девы идут, к площади нашей старинной, где люди решения ждут. Гавен говорит: «Это помощь идет, мой друг, за тобой». А Ланваль говорит: «Не помню, я их ни той, ни другой». Король их любезно встретил. У нас умеют встречать, а Ланваль их едва заметил. Нельзя ему их замечать. Но все говорят по кругу: вот едет еще одна. И рыцари шепчут другу: смотри, Ланваль, не она. Она, говорит он, боже, закрывши лицо рукой. Теперь вы видите тоже, что нету другой такой. Король поддержал ей стремя служить волшебнице рад. И в это самое время пошло назад. Артур, говорит она звонко, и с каждым звуком звончей. Я тут, и я не девчонка, а царица дней и ночей. Ланваль — это мой избранник, Ланваль — это мой дружок, а ты ему не охранник и рыцарский твой кружок. Да, вот я еще забыла, скажи своей госпоже, чтоб голову чаще мыла и думала о душе. Ты ей скажи: королева, король твой не так уж глуп, взгляни направо, налево, тут рыцарей целый клуб. Британь уютная лона, люби его и владей. Мы с острова Авалона не ждем к нам в гости людей. И, смеясь над своими словами, вспрыгнула на коня и увезла Ланваля. А могла бы вас и меня.
Замечательно.
Вот такая история.
Покажите книжку-то, дайте я ее хоть крупно в кадр покажу.
В кадр покажу.
Пожалуйста, смотрите на эту замечательную книгу. В гостях у нас Вероника Долина. Я не знаю, я в восторге.
Да. Ну, там есть более магические, менее магические, есть такие бытовые анекдотцы.
Любой каприз.
Да. Но, честно говоря, в день, когда так грозят девицам,
ага,
возможно, не волшебного происхождения, которые очень не бог весть что натворили, а мы прочитали такую... штуковину с маленькой старинной магией внутри. Я думаю, что будет им помощь. Ну, это вот такое мое самонадеянное.
Ну, хотелось бы присоединиться, так хотя бы просто рядышком постоять, либо.
Угу.
Что будете делать дальше?
Я-то?
Да. Петь, читать, говорить.
Ну, что такая, как я, может? Кстати, она может разная. В общем-то, она может разная.
Ну, так вот себе пить, напивать в этом домашнем стиле – это довольно мое естественное состояние. Не надо думать, что это мое очень неестественное. Кстати, дома я никогда не пою.
А как это же стиль домашний?
Подождите, а как же это происходит, вот когда что-то пишется?
Нет, мы поем только публике.
Ну.
Нет, домочадцы лишены этого счастья. На серебряном, на срединском крыльце мы сидели с первой мукой на лице, с первой болью, как от жала стрекозы. Если б девочка бежала от грозы, с первым зайчиком соседское окно, с первым мальчиком недетское кино, с первым братцем по грудному молоку. Это вкратце, тут длиннее не могу. На серебряном, на срединском крыльце мы лежали, как на сахарном яйце, на пасхальном кумаче почти в гробу, со звездою высоко клейменом лбу. На серебряном, на срединском крыльце вот стоим, как в эпилоге, как в конце. Что мы можем тут, на берегу реки, где мы плавали течению вопреки? А мы можем от беды на волосок слышать с ретинки старушки голосок. Он звучит почти невыносимо чист, мой мизинчик, магазинчик, букинист.
В студиях Москвы Вероника Долина. Как-то вам так удается при всем внешнем неуюте сохранить вот такое вот?
Что, патриархальные песенки?
Не патриархальные песенки, а вот, знаете, вот этот мир, которого уже нет.
Ну, я же тоже, наверное, скорее имитирую его присутствие. Ну, я в себе немного поддерживаю, я и на сретинку хожу. У меня свои такие алтари детства. Ну, это важно, да. Ну, для меня. Да нет, я думаю, что каждый в меру здравый человек счастлив был бы прикоснуться к тому, что его согревало в детстве. Ну вот, потрогать эту самую, значит, батарею, какого бы то ни было отопления, на которую он подсушивал свои детские варежки, промокшие в снегу. Мне кажется, это очень, очень важно, да, существенно.
Только очень болезненно, знаете.
Нет, нормально. Человеку очень важно испытывать боль, мне кажется. Ну, она должна быть соразмерна, ну, может быть, выше сил, но тогда учишься и учишь укрощать. Ну, а как, прошу прощения, а как женское живое существо дитя рожает? Это вообще-то так, это все немножко вот. Ничего, чтобы было больно, это полезно. Ну, лучше не насильственно, лучше, чтобы тебя не молотили каким-нибудь чувствительным местом. Но есть вещи природные, и нет, нормально. Нормально. Оказаться вместе своего детства – это очень здорово. Я вот книжку одну читаю сейчас. Честно говоря, не чаяла, что такая книжка, что ли, мной будет обнаружена в пространстве. Потому что, во-первых, ну, я теперь ленюсь больше, чем прежде, и обзавожусь книжками, ну, значительно меньше, чем прежде. У меня просто доверие к книгоизделию.
Подорвано?
Да, несколько упало. Ну, не то, что оно просто взорвалось во мне, там, дребезги разлетелось. Ну, подорвано, да. Я могу прийти в книжные и уйти ни с чем. И мне очень бывает при этом стыдно и себя жалко. Жалко, потому что я иду за поддержкой, а не найдя ее, ухожу с пустыми руками. Ну, в общем, я сама бываю себе противна, но это бывает. Вот не нахожу. Я и теряюсь. Так было уже дважды, трижды, может, даже больше.
И теряюсь как-то так плохо. Я не ориентируюсь кое в чем следовало бы. Хотя у меня есть дети, среди них есть книгачей, и они меня стараются сориентировать. Ну, и все же я, в общем, иногда просто пропадаю пропадом. Ну, ладно. Так вот же, обломилась мне книжка, которая... Ну, меня только что пару месяцев назад очень... кое-чему поучила книжка Умберто Эко «Пражское кладбище». И тоже она достаточно специальная, она в ней мало развлекательного. Это не книжка для чтения на пляже. Но я молодцом осилила, и, ну, молодцом, даже похвалила себя чуть-чуть. Я была в дороге, а дорога очень стимулирует. И дорога – это когда ты канализируешь интересы, ты, ну, не принадлежишь всему миру, а принадлежишь себе и немножко дороге. И книжка тогда первейший помощник. Так я осилила «Пражское кладбище». Вот. А теперь совсем чудесная у меня книжка. Я не знаю, сколько. Там совсем не колоссальный тираж. Ясное дело, мне мой старший сын ее всучил, но по моему добровольному, значит, конечно, согласию. Он уже мне ее некоторое время пытался подсунуть, и я еще чуть-чуть поломалась. А теперь читаю Джонатан Литтл «Благоволительницы». Угу. Я просто боялась, что это какой-нибудь кружевной роман, а у меня с этим большое несварение. Проблема. Да, большое несварение. Не, ну кое-что я очень могу. Кружева кружевам рознь. Я могу письмовник шишкинский вполне. Кружева же очень разные, но я все время боюсь, что будет какое-то подлинное жеманство, и тогда я сойду с ума. Вот. И потом я очень верю в то, как книжка дышит. Ну, она же, прошу прощения, живая. Угу. Как она пахнет, как она набрана, что у нее там на обложке. Вот. Я не очень пугаюсь, когда 500 страниц, но как дышит, для меня важно. Я поэт, иду в книжный-то, щупать руками.
А кого ищете-то? Или вы...
Подсказок еще. Ну, я иду много, не очень много. Я иду в поэзию, я иду в драматургию, я иду в зарубежный роман, я иду в детское, потому что я все время верю, что появятся какие-то новинки.
Ашалев.
Что?
Мир.
Нет.
Ни за что.
Да нет, ну есть полно того, что раскручено, но у меня не находит. И, Натал, ты что? Ты еще что-нибудь спроси.
Я в полном восторге.
Ну, а что поделаешь? А я в неполном. Да нет, мне нужны очень специальные вещи, и в них должен быть очень специальный фактор свежести.
Ага.
Я очень переживаю, когда недостает фактор свежести. Тут как-то... Литература – это странная вещь. Это не то, чтобы старое вино вот вытаскиваешь из подвала, то есть, ну так, по легенде.
Ага.
Мало кто из нас уж прям вытаскивал. Не такие мы, это графы де ла Фер, чтобы вытаскивать, значит, из родовых заброшенных подвалов и туда-сюда откупорить. Но слыхали мы, что с вином происходит что-то волшебное в процессе хранения, а с книжкой что-то как-то, при том, что по легенде они не горят. Ну, в общем, так. Должен быть фактор свежести. Я не знаю, чем он создается. В этом, значит, Литтле, то, что называется благоволительность, таким чрезмерно красивым для нас словом,
угу.
Я нашла такие для себя сегодня важные вещи, которых просто... Ну, я уже пару-тройку лет этого не видела от себя. Книжка чудовищно горькая и страшная, скажем так, к вопросу о боли. Ну, из запредельно горьких и страшных. Но она таким удивительным образом сделана, что не пугаешься, а в общем, держишься молодцом. И читаешь дальше. Вот. Ну, массу вещей узнаешь. И фактор. Ну, что такое узнаешь? О том, как делается книга сегодня. Вот. Как делается книга. Это такая книга этого десятилетия, точнее, даже, как я понимаю, этого пятилетия, которая мне лично очень недоставала. Вот. Какая штука-то.
Читать, петь.
Что, сейчас, сию минуту? Ну,
там, ну не сию, да? Секунду прямо.
А, нет, ну...
Да. Программа-то...
Да. Ну, это мы сейчас что-нибудь, конечно, сейчас что-нибудь впарим. Ну, что нам делать? Ну, сейчас мы что-нибудь пошуршим немного. И давай петь. Вот такая у меня осталась вещица, как я публике рассказываю, на память об одном, в общем, маленьком вояже, об эпизоде, когда мы в Болдино гуляли по болдинским дорожкам. С Мишей Казаком и с Петей Вайлем. Вот все. Они теперь по совершенно другим дорожкам.
А у меня осталось, потому что это было Болдино, оно все было декорировано под, ну, под пушкинский праздник, но очень, очень наивно и как-то беззащитно декорировано. А я боялась, что будет все очень пафосно, государственно, а вообще опасалась туда ехать. А получилось все очень славно. Мужчины, например, страшно радовались самодельным русалкам, которые там полуодетые свисали с ветвей.
Барышне, мелюзине, замуж нельзя ходить, тетке ее, кузине, им еще может быть. Муж непременно практик и совершенно прост, некуда будет прятать свой раздвоенный хвост. Барышне мелюзине замуж нельзя идти, спать в бельевой корзине, коз да коров пасти. Пусть бы пастух да олух, дерганый инженер, только бы не заол, не коллекционер. Барышня ходит с книжкой, шорохи в тростнике, раковина под мышкой, зеркальце на руке. Ни воркатый, ни небесный, ни земной мелюзги чешуей железной, девичьи позвонки. Барышне мелюзине замуж нельзя ходить, тетке ее, кузине, им еще может быть.
Фею.
Про фею.
Про фею. Фейное, знаешь, какое основное занятие? Занятие феи – это стирка.
Лохань стихов, лохань белья?
Ну, знаю точно, это стирка. Вот чудесная сцена из Сокуровского «Фауста», где в прачечной огромная сцена, и я прямо схватилась за грудь, потому что фея к фее, фея к фее, ручная стирка, оттирание белья – это занятие феи. Ну, феи, они волшебные, но они низшие народятся среди волшебников. Они на человека смотрят снизу вверх. Вот, и феи мечтают породниться с земным мужчиной и от него размножаться, если получится. Ну, потом все заканчивается очень плохо. Ну, вот так. А что делать? Это же феи.
Столько народу нашего роду, что не могу ни читать, ни писать, ни в какую погоду. Что за погода, в которую Ирод, или как его Херод, Гарольд Харальд, король окаянный, так и сидит, как влитой, как вылитый, как оловянный. Поубивалось столько народу нашего году, что надо бы Ирода, да и за бороду, да и в кровь окунуть, как в воду. Может, он выучит, не укради, как чудно размножаться, или это, припавши грудью к груди, живот к живот прижаться, поубивалось столько народу, столько народу за ни за что, ни за любовь, ни за грош, ни за вашу и нашу свободу. Что говорить, если сколько бы ни убивала, остальным все же елось, пилось и спалось, будто не убывало. Поубивалось столько народу, нашего роду, что не могу ни читать, ни писать, ни в какую погоду.
Не могу, не могу, потом могу.
Ну, замечательно.
Да, что тут замечательно? Лучше бы и погода была получше.
И писалось бы...
Да, и я бы писала покружевнее, посказочнее. А это все очень все такое. Я бы обошлась. Пусть бы... Ну да. Пусть бы на деле все было бы... Ну, хоть отчасти сладко, а писала бы я вот с какой-то, возможно, деланной горечью. Да, я бы предпочла. Ну, что делать? Значит, нырнем, что ли, в сравнительно старые какие-нибудь песенки?
Любой каприз. Любой каприз.
Приходи, пожалуйста, пораньше, хоть бы и мело, и моросило. Поведи меня в китайский ресторанчик. Я хочу, чтоб все было красиво. Полети мне высоко, не низко. По дороге этой, по недлинной, ничего, что тут не Сан-Франциско. Я крылечко знаю, но не глиной. Будь смотри, с китайцами приветлив. Я который день воображаю, что несут нам жареных креветок в красном соусе, я это обожаю. Что китайцу стоит расстараться, пусть обслужит нас по полной форме, пусть покажется московский ресторанчик мне крупицы золотистых Калифорний. Понимаешь, я могу там разреветься, разведу ужасное болото, потому что знаю, раз креветки, стало быть, свобода. И приди, пожалуйста, пораньше, если в кои веки попросила. Поведи меня в китайский ресторанчик, надо, чтобы все было красиво.
Вот уже 20-летнее такое, наверное, изделие. Это мы такие, в общем, благостные вещи когда-то писали.
Ну, я, можно, сделаю заметку вскользь, что это была, по крайней мере, одна выполненная заявка.
А вот тот же.
Так я изнутри все чую. Я изнутри, да. А снаружи нет. Ну что, по остаткам нашей... В общем, видимо, совершенно уже нас с концами покинувшей зимы. Покинула, думаю. Хотя я поклонник.
Сыплет снег крупой и станет град державен, весьма пушистый бел под Божьей рукой. Совсем я стал слепой, сказал старик Коржавин. Совсем я стал слепой, мир стал совсем другой. На птичьих правах, на прощальных словах, по почте последнего дня, когда из Москвы уходили волхвы, зачем-то забыли меня. С тех самых давних пор, что есть моя гитара, передо мной несут судьбы пречистый лист, Каспар и Мельхиор, два ветхих антиквара, и с ними Балтазар, солидный букинист. На птичьих правах, на прощальных словах, по почте последнего дня, когда из Москвы уходили волхвы, зачем-то забыли меня. По адресам Москвы, где грубость выше спешки, где каждый сам с усам себе в окошке свет чеширской головы, коржавинской усмешки, хочу вам разослать, но не решаюсь, нет, на птичьих правах, на прощальных словах, по почте последнего дня, когда из Москвы уходили волхвы, зачем-то забыли меня.
А Коржавин слышал эту песню?
Что-то я не знаю, знаешь. У меня нет полной уверенности, не уверена. Ну, к сожалению, судьба выстроила так, что я ее написала, и на Моисеевич больше в Москву не показался. Ну, так получилось. Что-то я, балда такая, не написала бы, может, он бы еще приезжал. Ну, он, конечно, есть возраст и есть хрупкость, сегодня большая хрупкость. Вот, не уверена, что он ее слышал, но у меня есть там другие стихи, я ему писала на 80 лет, или на 85 чего-то написала тоже, да, вот, или я когда-то написала кое-что Ковину, когда он только приехал в Москву, году в 89-м, что ли, и, кстати, это тоже было случайно, я, ну, чуть-чуть просто предугадала, что он вот того гляди явится в Москву, потому что, ну, перестроечка же...
Эк вы ее.
У нас жила-была, да. Да, обыкновенная ее. Я нежно отношусь. И, в общем, он приехал тогда. И, ох, да. А я просто... Я понятия не имела, что он приедет. У меня просто хранилось такое письмо от него, которое Евгений Александрович Евтушенко привез в году. Не могу сейчас сказать. Ну, посередине 80-х годов. И мне дал такое, ну, в меру историческое письмо вот Наума Моисеевича, не знал, как меня найти, чего-то где-то Евтушенко передал письмо для меня. Ну, мне нашло это письмо, а я искала возможность отправить что-то вроде ответа. Ну, как думаю, вот такой специальный и уважаемый человек мне написал письмо о том, как мои песни ему понравились. И я думаю, ну, что же я сижу, глава садо. И об этом написала песню, о том, как я не знаю его отчества, не знаю его адреса, я понятия не имею, как ему написать письмо в ответ. Не-не-не. Вот, и я ее шлёп и спела вот году 89-м, а может, уже и 90-м каком-то, в «Известиях» я ее спела, как сейчас помню, из зала выскочил Валентин Дмитриевич Берестов, за руку меня потащил, говорит... Ну, как бы, как в старом анекдоте с криком «Ты знал, ты знал». Ты, говорит, откуда взяла такое? А там такая, как бы, сцена у меня описывается, что я прихожу в Шереметьево его встречать. Вот иду, фантазирую, нафантазировала, что он подлетает, и иду его встречать. Где, мол, а вдруг прилетит? И стою там. Берестов говорит, ну, ты в курсе? Я говорю, да чего же? Он говорит, ну, ты в курсе, что он через 2 дня прилетает?
Ох!
Да-да, я совершенно не была в курсе. Это получилось... Ну...
90-й это был год.
Ну, стало
это 90-й. Был 90-й год, и прилетел он по приглашению, будете смеяться, я даже знаю.
Булат Шалыч написал.
Да, и потом его... Он был на фестивале, тогда был небывалый фестиваль театральный в городе Владимире.
Ой, это я ничего не знаю. Не
ой, там было такое явление для Владимира. Там был Наум Каржавин, там был Владимир Максимов, и там был Владимир Войнович. И если бы вы видели, да, как их встречали, как на них смотрели...
Ну, владимирианцы-то наши. Вот.
Да, это был...
Старая духовная столица, да, нашей, да, да, Руси. Я сейчас своему мальчику, который заканчивает школу, читаю старую русскую историю, собственными руками написанную 40 лет назад. И мы с ним читаем такой мой рукописный, значит, учебник. Нет, 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 это не оно!
Я уже
что,
полезла.
Что смотришь? Нет, нет.
Я
просто...
Я боюсь что-нибудь попросить, потому Владимир. Что вы мне откажете.
Ну, я такая, откажусь.
Так нет, ради бога, ну, спойте такая... что-нибудь.
Ну, конечно же, мы сейчас что-то... Мы сейчас обязательно что-то...
Кто любит снег, кто с музыкой знаком, кто в метро разглядывает лица, а кто-то человечьим языком описывает оперенье птиц. Она и не павлин, и не фазан, атласный хохолок, крыло из шелка нисколько не бросается в глаза. Скромнейшая на свете перепел, не знаю, сколько в мире синих птиц, но помните, искать их не запретно. Не знаю, сколько в мире милых лиц, но милое бывает неприметно. Ах, птица перепелочка, не жди, когда туристы выйдут из палаток, зови своих детишек, уводи через поля своих перепеляток. Кто любит снег, кто с музыкой знаком, а кто в метро разглядывает лица, а кто-то человечьим языком описывает оперенье птицы.
Такая простодушечная сельская вещица.
Да хорош.
Но это хорош. Тоже добираешься до Франции, видишь, как там через сельскую дорогу бежит такая, значит, перепелица, а за ней эти перепелята шлёп-шлёп-шлёп своими маленькими ножками. И через дорогу, вот, ясное дело, машины, конечно, притормаживают. Ну, во всем мире машины притормаживают. Где-нибудь там за океаном канадский гусь шлёп-шлёп-шлёп своими гусятами. Конечно, все тормозят. А у нас гусей маловато, не в каждом магазине ты найдешь.
пуганые.
Ну, а люди какие пуганые? Чудесно пуганые люди. Вот это я особенно люблю. Пуганый гусь — это еще ладно.
Так вы там куда полезли? Вы там что ищете?
Ну, что-нибудь сакровенное, сакральное.
Давайте.
Не-не-не, сакральное редко. Это все.
Просто, вы знаете, каждый раз, когда вы приходите на «Эхо Москвы», я с идиотским восторгом неофита рассказываю одну и ту же историю. Но она меня в свое время потрясла до такой глубины души, что...
Что это
история о том, как я познакомилась с героем вашей песни.
Что это?
В городе Кёльне. У вас есть такая замечательная песня «Караганда, Франкфурт». Я не прошу ее спеть.
Бывает,
я ее поставлю себе на аудиодиске в машине.
Да.
Вот. И я как-то... Меня пригласили на открытие новой авиалинии. И мы там общались с человеком, который был ровным образом героем вашей песни. И рассказывал еще кое-какие подробности, которые, видимо, вам не успел рассказать. Вы не знакомы. Я тогда даже... Я ему попыталась это напеть. Это было много лет назад. И потом я от него получила письмо, что он разыскал ваш диск, что он его заказал каким-то образом. В общем, интересная такая была история.
Интернет. Дедушка интернет.
Ну, это было не вчера, скажем так. Это было достаточно давно. Давайте уже.
Тогда не дедушка интернет, тогда какой-нибудь другой.
Нашел он ваш диск и...
Нет, ну, наши герои, они же раскиданы, они же существуют. А почему бы нет-то? А почему бы нет? А когда-то, ну, тоже в перестроечные какие-то годы, вот академик Раушенбах, о нем делали фильм, и ко мне постучались, и сказали, что он не желает без этой песни, как бы влетающей в его форточку или летящей из его форточки, не хочет документалку о себе. Ну, русские немцы.
Ну, да.
Да, там тоже она есть. Да и еще где-то она есть. Ну, а что же? Ну, то 80-е годы, там были одни наши впечатления, а потом же какие-то другие в нас дымились.
Типа московских новостей ваш уже.
Московские новости, это 87-й год.
Мой покойный друг Андрюш Черкизов просто с ума сходил от этой вещи.
Да, хотя ничего, кстати, в них... Особенно в этих московских новостях не было. Ну, а
это
как?
Это не вам судить, извиняйте. Вот не вам.
Это нам.
Это нам судить. Нам, потребителям.
Другой, как всем уж ясно, стал пейзаж. Иные корабли, иные лодки. Я все еще точу свой карандаш, что для того да глаз, для их подводки. И все еще погоде вопреки, в карманчике, в патрончике помада. Не каждый день являются стихи. А кроме них мне ничего не надо. Какая всюду расстелилась спесь, дай наугад пройдусь рукой по списку. Он только буквой «Д» и дышит весь, покорный карандашному огрызку. Коротенькой, как детская рука, скупой, как перевернутая чашка. Соленый, как рубашка моряка, которого не дождалась милашка. Я, видимо, такой же вот моряк, соленый пес, московская дворняга. По струнке с переборчиком бряк-бряк, хоть слышит ухо, да не мед бумага. Похоже, карандашик точит нас химически из прежних всепогодных. Пейзаж сменился, я не прячу глаз. Потухших, понимающих, подводных.
Такая песня подводника.
Страшная такая песня.
Да ладно, что же мне страшного-то? Стою я себе на каком-то бережку и что-то свое размышляю. Ну, что тут, ей-богу, страшного? Как во всей нашей жизни. Нет, ну, кроме стихов, честно говоря, внезапно такая проговорка, что кроме стихов мне ничего не надо. Это натурально так, в общем, если чуть-чуть себя комментировать. Дети подросли, даже внуки сделались таковы, что... Ну, в общем, все уже вышагивают ногами. Даже если кто-то ненароком еще произведется на свет, то его уже тоже научат ходить и говорить. Может быть, даже не только по-русски. Мне бы хотелось, чтобы на разных языках, вот, так оно как-то надежнее было бы. Но просто дети уже наловчились, как быть со своим потомством. Все уже нормально. Такое в стиле, что ли, модерн, спою один романсик. Я на самом деле делала такие вещи не так мало, но какая-то струнка вертинская такая во мне. У меня есть один ребенок, но он взрослый, отец трех дочек, очень неравнодушный к вертинскому, много знает наизусть, но от чего-то выделил себе вот специальную линию по имени Вертинский. Потому что мои дети, они же меня не обожествляют совершенно, и наизусть ничего не знают, а кто-то из них вообще ничего моего не знает и слабо знает, про что я пишу. Ну, у меня так, вот, такая демократия.
Это не демократия, это уже анархия какая-то.
Полная. Полная гиперанархия. Никогда никому не рассказывай, сколько было мне лет той зимой. О, мой газовый, мой одноразовый, ключевой, ножевой, боже мой. Никогда никому, я прошу тебя, не читай мой печальный стишок. Бесполезное, беспарашютное мое дело, как долгий прыжок. Та глухая далекая станция, я и вспомнить ее не могу. Эта станция, разве дистанция для того, кто родился в снегу? Никому ничего не рассказывай, кто не знал, тот пойми, не терял. Аметистовый ты мой, топазовый, темно-розовый мой минерал. На прощанье поклонишься вежливо, сам дитя, сам пока доналю. Улыбнешься свинцово-насмешливо, несгибаемой косточкой губ. Никогда никому не рассказывай, сколько было мне лет той зимой. Свет мой газовый, шприц одноразовый, кистевой, лучевой, боже мой. Свет мой газовый, шприц одноразовый, кистевой, лучевой, боже мой.
Это уж хорошо.
Между прочим, у меня очень низкий травматизм в семье. Очень низкий. Ну, у нас есть какие-то... Ничего я не стучу, ни по какому дереву.
Ну, хорошо, и вам вас сильно раздражал тот факт, что я постучала?
Нет, ничего.
Ничего, простили, ну.
Да, но я не постукиваю, травматизм низкий. Значит, у меня никто из детей ничего не ломал, кроме таких мелких деталей, которые и нечего упоминать. Вот, а я тоже никогда ничего. Но... Меньше 2 месяцев назад в своем подземном переходе я рухнула и не так даже поскользнулась, как зацепилась. И вот ровно этот кистевой лучевой, боже мой, напевая кистевой лучевой, боже мой, поплелась в травмопункт. Ну вот, ну, я же здешний человек. Ну, я покряхтела немножко, я почувствовала, что, в общем, в неправильном положении, да, рука как-то, да. И что она совершенно маломаневрена и поползла в травмпункт. И как же меня там родственно приняли, да. Какая чудесная тетка в регистратуре сказала, вот и вы к нам пришли. Я непонимающе говорю, да. Это я. А она мне говорит, а я помню, как мама ваша приходила практически с этим же самым.
Батюшки.
Ну, это много лет назад было. Такие у нас стабильные люди. Уж работают, так уж работают. Я говорю, ого-го. А, ну, хорошая, ужасная тетка. Она говорит. А еще говорит, я с мамой вашей пересекалась в очереди в парикмахерскую. И я вашей маме, а я уж тогда, говорит, ваши песенки слыхала. Ну, были же времена, Наталья, когда я немножко то да сё, там,
радиотелевидение
чуть-чуть. Да, ну, немножко мерцания мои были, немножко там с другой периодичностью, но мне много не надо, и на самом деле средне не надо, мне надо только очень мало. Но тогда и мое мало, видимо, самую капельку, но каким-то образом попадало людям в уши. В общем, вот. Это премилая тетушка говорит, сижу я в очереди в парикмахерскую с вашей мамой, ей говорю, как же мне нравится ваша дочка. А ваша мама, уважаемая Вероника, говорит мне тетушка в регистратуре моего районного травмпункта, мне говорит, немножко не так, даже красивее, как же я люблю, говорит, да, песни вашей дочки. А моя мама отвечает, нашли, что любить. Я просто вздрогнула. Это натурально моя мама.
Натурально мама?
Да. Моя мама ровно так об этом рассуждала. Вот. И ровно так, тут без фантазии, ровно так и должна была сказать в очереди в парикмахерской.
Ну, знаете, к сожалению...
Ровно так. Да нет, это все
хорошо. Теряется как материально, нематериально. Знаете, если бы у меня была возможность сделать вам этот подарок, вы совсем юные были. У меня была тетрадочка... где мною лично от руки была переписана ваша песня «Я выбрал самый звонкий барабан». Ой, это черт знает когда ведь было.
Нормально, мы все
переписывали. И знаете, сколько у нас стихи, таких было?
Стихи друг друга. Ну что, у меня тоже была тетрадочка, где было разное там, чего переписано. И Куржавская, Навала Матвеевская, и Ахмадулинские стихи, и Цветаевские. Тоже совершенно ручные. Ну и нормально. И ничего я тут такого даже не вижу специально такого плохого. Сиропного. Да нет, ну это же нормально. И потом... Да это хорошо, когда на слух, и я сама такая была ровная. Ну, пока дошло вообще до книжек, чтобы они вот пришли в руки, и можно было держать дома, или даже вот свои любимые, как у меня по всему дому лежат, например, книжки Мандельштама. Да, да, это уже сколько лет нужно было пройти, проехать, чтобы в любом месте, хочешь у изголовья, хочешь на кухне, хочешь в прихожей, откуда ты покидаешь дом, но чтобы ты напоследок, выходя из дома, мог открыть книжку Мандельштама и открыть, как тебя проводит твой дом. Вот. Это же... Надо же было сколько их создать. Я покупала очень много разных изданий.
Угу.
долгое время. Да и сейчас еще неравнодушна. Ну, такое уж такое...
Сейчас уже должно быть что-то особенное.
Ну, или... еще... Нет, могу еще. Я очень много покупала. Были чудесные издания там в Казани, в Саратове. Были... Они были по-своему редкостные. Какие-то очень неравнодушные люди их компоновали. Ну, я уже не говорю о том, что Екатеринбург, потом тогда еще Свердловск. Очень хорошие тоже книжки делал. Долгое время, да, возможно, и сейчас еще. Понимаете, ну, как я уже сказала, книга должна таким образом... Ну, я уже сказала, то тоже мне Аристотель. Многие нормально так говорят. Да нет же, книжка должна открываться особым образом. Там есть волшебство, как она открывается. Она дышать должна особым образом. На самом деле, она действительно должна быть набрана не очень равнодушными руками, скомпонована, сброшурована. Все это непростая вещь. Вот эти вот равнодушные книжки, они меня и сводят с ума, когда нынешняя я плетусь в книжный и поникшая оттуда выхожу, не закупившись.
Не найдя.
А?
Не найдя.
Да. Это ужасно. И так со мной быть не должно. Я книголюк, и со мной совершенно не должно было так быть, но так бывает. Бывает. Чудес не видели давно. На суше, в поднебесье и в кино. Давно самих себя не замечали. Что день, что ночь, все стало все равно. Но в маленьком нормандском городке, куда я приезжаю налегке, иду от электрички до таблички, потрепываемая по щеке. Без позолоты это волшебство, не полиглот мы, но ничего. Как суслики, как кролики, как люди, как люди, и не более того. И вот тяна Москвы апологет, несу под мышкой свеженький багет, отламываю, пахнет, как ребенок, пока к нему не ходит логопед. Под языком найдется язычок, да времени не знаешь, дурачок. Там тонкая калитка, темный лес, дитя зевнуло, логопед пролез. Игрушечный нормандский городок, карманный, как картонный коробок, пугливый, как светящийся фонарик, пытливый, как катящийся клубок. Не говори со мной о ерунде, о доме, о стихах, они везде. Да уродились, да не пригодились, могли б лежать в дорожной борозде. Но в маленьком нормандском городке, карманном, но нормандном по руке, мне так как будто в маминой перчатке нашелся медальончик на шнурке. Это про то, как я, ну, в разных местах мира иногда чувствую себя человеком. Вот. А иногда даже полноценным человеком. Ну, это редкость, это диковина, но это бывает, когда вдруг фокусируешь место, время и себя самое таким образом, что ощущаешь какую-то полноту жизни. Вот. А в основном нет, конечно, ощущаешь свою злосчастность, худосочность всего происходящего. острейший недостаток прекрасного, музыкального, зрительного, теплого, нежного, заботливого, ну, пуще прекрасного, прекрасного. Вот в этом я страшно нуждаюсь, чтобы жилище было красиво, можно не мое, а чье-то. Вот, чтобы музыка была такая, какая мне нравится. Да-да-да, чтобы... Ну, многое другое. Я, кстати, очень люблю просто цивилизацию и удобство. Очень люблю. Чтобы дорога была хорошей, машина урчала как надо. Угу. Ну вот, еще я очень ценю, чтобы билет на самолет был не очень дорог. Доступен, короче говоря. Еще я очень люблю, чтобы в зале было много народу. Ну, очень люблю.
Чтобы креветки были? Чтобы шампунь
был хороший. Креветки я очень люблю. Шампунь безоговорочно.
К сожалению, время наше истекает, да, но вы очень аккуратно замкнули. Вы начали с того, что не хватает. И закончили этим.
Ну вот так.
Счастья вам, Вероника Аркадьевна. Спасибо.
Ну, хоть чуть-чуть. Спасибо вам.